Лев Жуковский. «За гранью иллюзий». Книга третья. «Мир вечные ночи» с Шорс. Глава первая. Интересная ночь, полная приятных подарков. Я возвращался от интенданта Хешева чрезвычайно раздраженный. Оказалось, что чего-то более подходящего под мои увеличившиеся габариты тела из списка артефактного оружия первого ранга подобрать уже невозможно. Только среди второго ранга встречались тяжелые образцы тесаков или чего-то подобного. Но они полагались только старшим офицерам, начиная со звания младшего лейтенанта. У меня был только один способ обзавестись подобным оружием – купить его на личные средства, что для всего лишь рыцаря было, по большому счету, невозможно. Так я и шел по освещенным улицам ночного города к себе домой, обдумывая способ выйти из этого положения. Но ничего дельного в голову не приходило. Какого-то легального способа заполучить необходимое мне оружие попросту не было. А купить такой образец официально можно даже не мечтать. Цена за них уходила далеко за 1000 эргов. Как минимум, я был наслышан на таких высоких ценах. Приобретать же меч или тесак из обычной стали, в том смысле, что без искры благодати внутри и без возможности поглощать эрги, тоже не имело большого смысла, ведь основной целью всех походов и миссий является не убийство монстров или даже разумных противников, а именно получение эргов и как сопутствующий товар свитков умений. Поэтому как бы эффективен не был новый меч в моих руках, если он не сможет приносить прибыль, в этом попросту не будет смысла. Вечером уже начинало подмораживать, поэтому мне навстречу не попадалось ни одного праздно шатающегося человека. Погода не располагала к длительным ночным прогулкам. Да и в принципе в пригороде вечерами все добропорядочные граждане уже сидели по домам, так как на улице ночью можно было найти приключения, несовместимые с жизнью. Бесстрашных и глупых здесь всегда любили. Конечно, поножовщина не сказать, чтобы происходила каждую ночь, но ограбить жалкого идиота было обычным делом для темных окраин города. Масляные лампы начали попадаться все реже. Пригород встречал своих жителей томным полумраком и неприятными запахами помоев из сточных канав. Это мне немного напомнило мир Шорс, куда мы отправимся уже завтра. Бесконечные тоннели, прорытые этими тварями, вечно стекающая слизь зеленого цвета, выщербленные трухлявые полости в каменной породе, где невозможно понять, когда один тоннель переходит в другой. И главное, отсутствие солнца над головой. От столь приятных воспоминаний меня отвлек окрик человека. «Господин, подайте монетку на пропитание», — сказал оборванец, шамкая слова и нервно переступая с ноги на ногу в 20 метрах от меня. Он вышел из покосившихся ворот давно брошенного дома. На окраине часто встречались разрушенные или частично сгоревшие участки. Восстанавливать их было намного дороже, чем построить новый дом. Свободных участков всегда хватало, потому как никаких официальных границ пригорода как бы и не было. Поэтому такие вот сборища бездомных пьянчуг постепенно и увеличивали число грабежей и убийств среди мирного населения окраин города. Но эти мысли у меня пронеслись в голове уже когда я прыгнул влево, проламывая старый деревянный забор. Неожиданное чувство взгляда в спину, а также плохая игра замаскированного под бедняка воина не оставляли сомнений, что меня снова хотят убить. И стоит отдать им должное, место для нападения они подобрали великолепно. Жилых домов поблизости практически нет, да и из тех, в которых еще живут люди, явно не станут выглядывать на шум сражения, поэтому свидетелей этого нападения в принципе быть не может. Рывок, и я буквально влетаю в оконный проем, благо он на высоте всего 1,5 метра. Криков за моей спиной нет. Вообще тишина, словно сбежал от невидимого для всех призрака. Вроде как сам себя переиграл и напугал понапрасну. Даже бездомного оборванца не слышно. Медленно, стараясь не издавать...